Человечку этому было, наверное, жарко. Пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота. Влажные белесые волосенки прилипли к черепу. Сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в углу вместе с разбухшим, обшарпанным портфелем времен первого НЭПа. Совершенно обыкновенный человечек, не чита тому, что черной глыбой возвышался перед окном. «Зато как вы изменились, гончар!» — откликнулся он наконец. «Положительно вас невозможно узнать, да вас и не узнает никто». Тот, что стоял у окна, хмыкнул, дрогнула косичка, колыхнулись крылья черной хламиды. «Я говорю не об этом», — сказал он, — «вы не понимаете». Серый человечек словно бы не слышал его, он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот. То один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались. И наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы. «Вы и не можете понять», — продолжал тот, что стоял у окна. «Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось. Я же смотрю свежим глазом, и я вижу, какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за 17 замками». «За 7 печатями», — поправил серый человечек рассеянно. «Да, конечно, за 7 печатями. Вот полюбуйтесь на них, прямиком через грязь, цепляясь друг за друга, как больные. Да они же пьяны!» «О да, здесь это бывает», — произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна в гладкое черное пространство под косицей. «Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест. Обещаю вам, не капризничайте. Раньше вы не капризничали». Тот, что стоял у окна, мгновенно повернул голову и глянул на серенького собеседника. И собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром. Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым порезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика, зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яре медянки, о неопрятных окислах на старой, давно нечищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи. Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.